Здравствуйте. Тема сегодняшнего заседания Президиума Госсовета, который мы проводим в преддверии нового учебного года, задачи субъектов Федерации в сфере школьного образования. Конечно, здесь у каждого уровня власти есть своя законодательно закрепленная ответственность, свои полномочия и компетенции. Но мы понимаем, что образование, его развитие, совершенствование – это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего нашего общества, для каждой российской семьи, каждого человека. Без современного качества доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. И нам нужно прежде всего обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни. И в этой связи хотел бы в самом начале сказать о некоторых вещах. И это принципиально, на мой взгляд. Но вот сейчас мы говорили, только что я еще об этом скажу, встречались с представителями отрасли, даже со школьниками, с людьми, которые занимаются с научных площадок этими вопросами. Многих из них задевает слово и термин «услуга». Ну, я уже свое отношение на это еще сказал, но если это людей как-то задевает, то по отношению к учительскому труду, и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах. Учитель не только дает знания, он оказывает и колоссальное влияние на формирование личности учеников, на их мировоззрение, систему ценностей. Вот в ходе сегодняшнего общения с учителями, родителями, выпускниками это еще раз достаточно зримо было заявлено. И участники этой встречи поднимали много вопросов по всем практическим вопросам. И у всех звучала мысль о важности, многогранности профессии учителя, о значимости школ как центрах воспитания, в том числе для развития потенциала регионов и муниципалитетов. Хотел бы еще раз повторить. Нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил. В сентябре мы планируем провести совет по развитию физической культуры и спорта, где особо внимание будет уделено детям, созданию условий для их занятий физкультурой и спортом. Многое здесь зависит от региональных и муниципальных команд, от самих школ, от их включенности в реализацию программ воспитательной работы, которые начнут действовать в школах уже с этого учебного года. Наших детей, мы это с вами хорошо знаем, трудно удивить, они хорошо разбираются в современных технологиях, иногда даже это просто вызывает удивление, но это так. Причем с раннего возраста дружат с интернетом, который, безусловно, является помощником в приобретении знаний и новой информации. И уже в этом году все школы страны должны получить не просто доступ к интернету, а к скоростному интернету. И такая цифровизация – это именно дополнение, уже много раз об этом говорил, дополнение, а не отказ от традиционного образовательного процесса. Хочу еще раз обозначить эту принципиальную позицию, потому что эта тема волнует очень-очень многих граждан. Хочу от всей души поблагодарить всех педагогов. Дорогие друзья, вы не только быстро овладели дистанционными технологиями в тяжелый период пандемии, но и поддержали своих учеников, их родителей. Тогда мы еще раз убедились в ключевой роли учителя в процессе обучения и воспитания и в важности его непосредственного общения с учениками. Очевидно, что прямой контакт, личный пример помогает передавать интерес к знанию, жизненный и культурный опыт, накопленные многими поколениями наших традиционных, наших предков, наши традиционные ценности. Что хотел бы подчеркнуть еще раз. Вопросы воспитания, просвещения – это очень тонкие, чувствительные вещи. Здесь нельзя действовать как-то грубо или равнодушно для галочки. Нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут увлечь ребят, но и вкладывать душу, заражать учеников своими искренними эмоциями. Процессы воспитания, обучения должны быть неразрывными и идти, как говорится, рука об руку. И важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные руководители. Значительный вклад в воспитание дает и внеурочная работа. Это различные кружки, спортивные секции, школьные театры, музыкальные студии. Необходимо создавать условия и для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик. Прошу Министерство просвещения обобщить эту информацию и сделать доступной для коллег, чтобы этот опыт могли использовать в своей работе советники по воспитанию. Добавлю, что в начинающемся учебном году советники по воспитанию начнут работу в школах 10 регионов. Сегодня мы только вот вспоминали об этом. Затем, с учетом опыта, распространим эту практику на всю страну. Что здесь важно? Такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать, разумеется, под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона. Россия очень многообразная страна, очень разнообразная страна. В каждом регионе есть свои особенности. Но единством такого разнообразия и сильна Россия. Дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка. Кстати, по мнению социологов, психологов, конфликты между детьми и родителями часто или даже чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. Их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников. И заодно кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться. Так называемые школы полного дня очень востребованы сегодня. Я хотел бы услышать, как идет их развитие, а также об опыте организации образовательных центров для сельской местности и малых городов, где вместе со школами могут располагаться и детские сады, и спортзалы, и дом культуры. Важнейшая ключевая тема – это качество образования. Наша цель – обеспечить его высокий уровень во всех школах. Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то там ведущих стран мира по качеству общего образования. Какие-то там десятки, пятерки и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией. Помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением. Это могут быть проблемы психологического характера, большие учебные нагрузки, сложные жизненные ситуации в семье. Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой, особенно на ступени основного общего образования. Это классы 5 по 9. Очевидно, что надо оказать поддержку тем школам, которые пока не дотягивают до необходимого уровня. Безусловно, сегодня это одна из важнейших задач и федерального центра, и регионов, и муниципалитетов. Нужно тщательно проанализировать причины такого положения дел по каждому учреждению. Подчеркну, должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского образования. Это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет, в городе или в деревне, в Москве или в любом другом регионе страны. Независимо от того, где учится, в государственной школе или частной. И, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей. У нас наблюдается положительная динамика в поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Это эксклюзивные, инклюзивные классы и развитие специализированных школ, домашнее обучение. Но работы здесь еще немало. Я прошу регионы уделять этому направлению повышенное внимание. Чаще встречаться с родителями, школьниками, чтобы лучше понять их проблемы. И понять, какая помощь здесь нужна, дополнительная может быть. Добавлю, что обязательно нужно вовлекать таких учащихся, а также детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в систему конкурсов и олимпиад. Талантливые ребятишки есть везде, в любой среде. И это просто мы должны иметь в виду, понимать это. Уважаемые коллеги, как вы знаете, в рамках национального проекта, проекта образования с учетом роста числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1300 новых школ. Кроме того, в июне просил правительство совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы именно. Сегодня уже можно сказать, назвать конкретные параметры такой программы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ. В том числе 3000 в ближайшие 2 года. По предложению Елены Владимировны Шмелевой, а она человек не только известный уже, но и опытный, один из организаторов успешной работы образовательного центра «Сириус», принято решение сделать эту программу комплексной. То есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования. Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом. И каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Это состояние должно не только от чиновников зависеть. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ. Причем еще на стадии проектирования. Это отличное начинание. Нужно развивать такие практики. Просто ребятам там будет интереснее, если они будут чувствовать, видеть, что это в том числе и результат их творчества. Дело не только в покраске стен и установке коммуникаций, а в том, чтобы сначала понять, чего ребята хотят, а потом сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней. И школьников, и педагогов, и родителей. Чтобы ее развитие, развитие школы, обустройство было общим делом. Чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление. Работали те кружки, спортивные секции и студии, которые организованы прежде всего по запросам ребят и по предложениям родителей. И чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах. Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство учителей, это примерно 96%, ценят и любят свою профессию. И такое отношение к делу, к своей миссии нужно обязательно поддерживать и поощрять. И здесь на первый план выходят вопросы оплаты труда. Да, за последние годы средняя зарплата учителей подросли, особенно в регионах с сильными экономическими и бюджетными потенциалами. Но вместе с тем мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать. Учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя. А значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе. Я прошу сегодняшних докладчиков подробно на этом тоже остановиться. И что хотел бы сказать в завершение. Школа играет огромную роль в развитии человека, всего общества, государства. Школьное образование во многом объединяет страну. Делает нас единым народом. И то, как развиваются школы, значимый показатель эффективности работы региональных и муниципальных команд. Я в преддверии нового учебного года от всей души желаю успехов учителям и, конечно, их воспитанникам, особенно первоклашкам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы. Всем в добрый час. И передаю слово Игорю Владимировичу Васильеву. Пожалуйста.
Спасибо. Спасибо глубоко, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники. В течение... площадке комиссии Государственного совета в тесном взаимодействии с Министерством просвещения мы обсуждали самые актуальные вопросы общего образования, формулировали предложения, вместе вырабатывали актуальные решения. Для этого в комиссии организована деятельность в рабочих группах по четырем направлениям. Это вопросы общего образования, среднего профессионального образования, организации питания школьников, а также вопросы воспитания. Только за последний год мы провели 12 заседаний комиссии. Владимир Владимирович, хотел поблагодарить вас за то, что часть актуальных вопросов, которые рассматривались на комиссии, уже нашли и находят свое решение, а по некоторым уже формируются лучшие региональные практики. Например, порядок реструктуризации бюджетных кредитов и направления средств на инвестиции в строительство образовательных учреждений действует в этом году. С 1 сентября младшие школьники обеспечены бесплатным здоровым горячим питанием. А с 2022 года, по вашему поручению, стартует программа капитального ремонта школ. Новые вызовы, стоящие перед системой образования, потребовали консолидации усилий на всех уровнях власти. И только благодаря совместной работе и отлаженному взаимодействию система образования смогла преодолеть пандемию и вернулась к очному обучению. В этой связи особую значимость приобрело тесное взаимодействие федеральных органов власти и региональных. Вчера на семинаре совещания мы вместе с коллегами выделили первоочередные вопросы, которые заслуживают внимания на сегодняшнем заседании. Мы так же, как и вы, считаем, что труд педагога нельзя просто отнести к сфере услуг. Необходимо осуществить переход от предоставления ученикам учебного материала и проверки его знаний к принятию школы полной ответственности за результаты образования, воспитания наравне с родителями. Для этого требуется изменение в отношениях в системе учитель-ученик-родитель. Школа, как вы сказали, должна стать вторым домом для ребенка. Образование, воспитание, развитие ребенка в культуре, искусстве и спорте должны быть интегрированы в одно целое. Только тогда учитель полностью осознает, что он выполняет наиважнейшую государственную функцию. И именно от него зависит результат образования и воспитания будущих поколений, зависит будущее России. Нам предстоит много сделать для улучшения и школьной инфраструктуры, и повышения уровня оплаты труда педагога, его защищенности, для повышения престижа и популяризации учительской профессии. Нужно, безусловно, сделать образ педагога-наставника значимым. Остается актуальным вопрос нагрузки на учителя, не связанной с образовательным процессом. Считаем, что количество контрольных и проверочных мероприятий в школах нужно сократить. Воспитание – ключевая тема. Оно должно пронизывать всю сферу образования и общего, и дополнительного. Мы поддерживаем введение в школах советников директоров по воспитанию. Эта практика доказывает свою эффективность. Владимир Владимирович, хотели бы рекомендовать всем регионам внедрять модель школы полного дня. Фактически, это наполненная современным содержанием, известная всем продленка. Вместе с педагогами, родителями, старшими учениками, наставниками, школьники могут выбирать для себя кружки, занятия по индивидуальных образовательным траекториям, выполнять домашние задания, а вечером общаться с родителями, заниматься семейными делами. Мы считаем, что пора определиться с тем, что же такое внеучебная деятельность в группе продленного дня. В школе полного дня должен осуществляться не только присмотр, но и помощь в подготовке домашнего задания и дополнительное образование. Я просил бы поручить Министерству просвещения. Мы в области этот проект активно реализуем, и многие школы уже работают по этой модели. Конечно, там, где это возможно. Где отсутствует вторая смена, есть возможность заниматься дополнительным образованием. Школа полного дня особенно востребована среди молодых родителей. Дети до конца рабочего дня заняты в школе. Однако это невозможно решить без развития инфраструктуры. Масштабную программу по капитальному ремонту школ комиссия считает крайне важной и востребованной. Нам с коллегами из регионов стоит основательно подготовиться всем без исключения и субъектам Российской Федерации начать ее уже с 2022 года. Учесть все риски, предусмотреть возможность объединения конкурсных процедур, использовать механизм заключения единого контрактора на разработку ПСД и выполнение работ по капитальному ремонту зданий в соответствии с ней. Предлагаем подходить к реализации программы комплексно, учитывая все аспекты. Я имею в виду. Это, как вы сказали, действительно не только покраска стен, обновление коммуникаций, но и современная мебель, благоустроить прилегающую территорию, создать комфортное безопасные и доступные условия, в том числе и для инклюзивного обучения. За счет бюджета всех уровней провести системную модернизацию всего образовательного пространства в стране. Ведь школа – это не просто здание, это современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы, современные методики и, конечно, учителя. К этой работе предлагаем также привлекать самих школьников, родителей и педагогов. В этом году, благодаря образованию, появились дополнительные возможности по строительству школ. Регионы активно включились. Кто-то использует в том числе и модель концессии. Состоялся конкурсный отбор. По его итогам из федерального бюджета предоставлена субсидия, но ее общий размер ниже нормативных цен строительства. На работы и строительные материалы выросли цены в этом году. И для создания новых образовательных организаций, их оснащения – уже в следующем году регионам придется значительно добавить из собственных средств. Хотели бы просить вас поручить правительству представить предложение по возможности продления действия порядка реструктуризации бюджетных кредитов и направления средств на инвестиции в строительство и реконструкцию образовательных организаций с последующим списанием соответствующей суммы задолженности. Предоставить возможность направлять эти средства и на дополнительные мероприятия к программе капитального ремонта школ. Для сокращения времени строительства образовательных организаций важно своевременно проектировать объект. При этом недопустимо и обидно терять время из-за длительного прохождения государственной экспертизы, сдвигать начало строительных работ. Здесь мы активно работаем с Министерством строительства и есть уже определенные подвижки. Хотели бы попросить вас поручить правительству представить предложение по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных организаций, в том числе за счет внесения изменений в порядок прохождения государственной экспертизы для определения сметной стоимости по укрупненным нормативам строительства, а также обеспечить установку особенностей применения строительных правил и национальных стандартов, предъявляемых к расчету площади земельного участка и его планировки к зданиям при реконструкции и строительстве объектов образовательных организаций в условиях стесненной городской застройки, прежде всего там, где есть дефицит школьных мест. От многих регионов, Владимир Владимирович, существует запрос по уменьшению количества целевых показателей и объединению субсидий в сфере общего образования, предоставляемой из федерального бюджета, в консолидированную субсидию. Этот вопрос согласован с Министерством просвещения и Минфином. Данные вопросы требуют совместной внимательной проработки. При этом важно, чтобы размер консолидированной субсидии был достаточен для достижения значения целевых показателей, а его расходование было бы эффективным. Возводя новые образовательные организации, кадры для них нужно готовить заранее. Особое внимание требует решения проблемы дефицита молодых специалистов, особенно в сельской местности. Во многом это решается благодаря программе, которая стартовала по вашей инициативе, программе «Земский учитель». Школа играет особую роль в жизни всех людей. Граждане всех возрастов, проживающие поблизости, во внеурочное время должны иметь возможность пользоваться спортивными сооружениями, актовым залом, кинотеатром. Это уже свершившийся факт. В школах размещаются кружки, спортивные секции, стадионами пользуются проживающие рядом и родители учащихся. Это нужно признать, урегулировать нормативно, именно с акцентом на обеспечение безопасности детей с учетом фактически сложившегося функционирования школы и интересов детей. Такие образовательные организации становятся центрами спортивной, культурной жизни в малых городах и сельской местности. Мы, Владимир Владимирович, активно эту модель продвигаем. Я вам о ней докладывал некоторое время назад. Сейчас у нас к 1 сентября в отдаленном городе Лузе, 600 километров от областного центра, будет построен, на мой взгляд, на пришкольной территории один из лучших спортивных центров в стране. Я абсолютно в этом уверен. Такой есть только в Подмосковье, причем из местных материалов, из клееного бруса, с возможностью в том числе заниматься мини-футболом в полноразмерном зале. Мы предлагаем регионам использовать лучшие региональные практики, проектную документацию согласовать с Минстроем для повторного применения по созданию приспособленных для использования во внеурочное время таких многофункциональных образовательных центров, о которых вы сказали. Мы в области идем именно по такому пути. Я знаю, что многие коллеги это поддерживаются и занимаются созданием таких центров. Полностью согласен с вами, что каждый ребенок должен иметь возможность получить качественное образование, независимо от того, где он живет и в какой школе он учится, независимо от социального статуса и доходов родителей. В этой связи необходимо особое внимание обратить на общеобразовательные организации, демонстрирующие низкие образовательные результаты, на учеников, испытывающих сложности в освоении программы. Отдельного внимания заслуживает сохранение здоровья учащихся. Вы только что сказали о том, все школы подключены уже не просто к интернету, а к высокоскоростному широкополосному интернету. И пришло время принцип удобства, простоты и клиентоориентированности распространить и на школу, создав здесь территорию здоровья школьников, где работа проходила бы в связке учитель, медицинский работник, ребенок, родитель. Для этого провести погружение медицинских кабинетов школ в региональные медицинские информационные системы. Тем самым обеспечить онлайн-связь между медицинскими работниками школы и поликлиникой. Это существенно упростит не только работу медиков, но и жизнь в родителей, тем более в такой непростой период. Не нужно будет тратить время на походы в поликлинике за справками, например, о непереносимости ребенком некоторых лекарственных препаратов, ограничении физической активности, вопросов особенных в питании и других индивидуальных особенностях. В школу автоматически будет поступать информация о такого рода проблемах учеников. В оборудованных медицинских кабинетах должен работать обученный и обладающий всеми цифровыми навыками медицинский сотрудник, который может выполнять роль координатора по всем вопросам, которые касаются здоровья детей. От медицинских консультаций до советов с врачом поликлиники и записи на прием, организации диспансеризации, выездных консультаций, выезда в школу, например, стоматологов, организации онлайн-консультаций. В Кировской, Московской области, в Москве и ряде других регионов реализация подобных программ уже началась. Мы рекомендуем всем коллегам такую модель внедрять. Мы работаем для человека и должны понимать, что предоставление любых сервисов нужно сделать цифровым, удобным. Неважно, услуги это в здравоохранении, образовании, ЖКХ или в любой другой сфере, они должны предоставляться оперативно, а в идеале проактивно, без лишних справок, бумаг и бюрократии. В соответствии с задачей, поставленной вами, Владимир Владимирович, все участники младших классов получают бесплатно здоровое горячее питание. На комиссии вместе с Минпросвещением мы многократно говорили о том, что этим необходимо обеспечивать качество и безопасность. Осуществлять контроль и ежедневный мониторинг не только при помощи территориальных органов Роспотребнадзора, но должен быть организован неформальный родительский контроль, как вы и говорите. При этом здесь очень важный вопрос – это доверие между родительским сообществом, руководителями школ и региональными властями. Вот 19 августа рабочая группа нашей комиссии стала организатором первого всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. Участвовало более 3000 родителей из 19 регионов, приняли в нем участие. Конечно, родители интересуют набор, качество используемых продуктов, вкусовые характеристики, условия организации питания и оснащение оборудованием пищеблоков. Владимир Владимирович, вот основные вопросы, которые я хотел сегодня осветить в рамках работы комиссии. Конечно, работа комиссии по всем ним будет продолжена. Спасибо за внимание.
Спасибо, Игорь Владимирович. Пожалуйста, Сергей Сергеевич Кравцов, прошу.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем вопросы, имеющие первостепенное стратегическое значение для всей страны. Для каждого человека речь о будущем наших детей. В этой связи Министерство просвещения, коллеги из других ведомств и субъектов Федерации решают конкретные взаимосвязанные задачи. Они поставлены в ваших, Владимир Владимирович, майских указах, посланиях Федеральному собранию, закреплены в виде показателей достижения национальных целей развития страны. В этой масштабной, ответственной работе мы всегда стараемся сверять свой каждый шаг с сообществом учителей и экспертов, родительским активом и учениками. Так, перед заседанием прошла очередная встреча с общественностью, прозвучали новые, важные, перспективные предложения. Мы обязательно всех их учтем и возьмем в работу. Владимир Владимирович, хочу доложить об основных поручениях, выполнении ваших основных поручений. В части дошкольного образования. Напомню, в 2013 году, когда стартовала программа модернизации региональных систем дошкольного образования, вы поставили задачу избавить родителей от бесконечных очередей в детские сады. Почти 50% дошкольников на тот момент в детский сад попасть не смогли. Сегодня 96% детей страны в возрасте до 3 лет и 99% в возрасте от 3 до 7 лет посещают детские сады и ясли. К 2024 году мы обеспечим 100% охват дошкольным образованием. За последние 5 лет с момента проведения предыдущего Государственного совета по вопросам общего образования построено 1623 школы на 690 тысяч мест. К этому учебному году свои двери откроют 130 новых школ. А к 25-му, в соответствии с вашим поручением, будет построено еще 1300 школ. Это позволит нам полностью ликвидировать третью смену и не допустить роста второй. По вашему поручению, бесплатным питанием обеспечены более 7 миллионов учащихся начальных классов. Дополнительно проект позволил модернизировать свыше 5 тысяч школьных столовых и порядка 10 тысяч пищеблоков. На особом контроле качество и сбалансированность питания. Наши союзники здесь родительские комитеты. Только что, Владимир Владимирович, состоялась встреча перед Госсоветом, и мы поддерживаем, и с Анной Юрьевной Поповой я уже поговорил, предложение Льва Афиногенова о привлечении школьников к этому вопросу. Следующее ваше поручение о дополнительных надбавках за классное руководство. Их получают свыше 800 тысяч учителей во всех субъектах Российской Федерации. Причем при сохранении ранее установленных региональных и муниципальных выплат. С 1 сентября текущего года ежемесячные доплаты начнут получать и кураторы учебных групп в колледжах. И что крайне важно, о чем вы, Владимир Владимирович, сказали в вступительном слове, точечно, персонально сопровождать и поддерживать детей, которые по разным причинам испытывают сложности в обучении. Таким ребятам мы оказываем адресную методическую помощь. Что касается содержания образования. Опросы показывают, что именно его качество и системность прежде всего беспокоят и волнуют граждан страны, включая самих педагогов. По вашему поручению обновлены стандарты начальной основной школы, в которых закреплен необходимый минимум содержания. Сделан акцент на практических навыках, которые пригодятся школьникам в жизни. Это касается финансовой грамотности, здорового образа жизни, экологического гражданского воспитания. И, конечно, формирование глубоких, твердых знаний об исторической и современной роли России в мире, ее культурном, научном и технологическом развитии. Ряд вопросов новейшей истории теперь включен в программу 9 класса. Принятие стандарта сделает образовательное пространство страны еще более цельным и гармоничным, монолитным в базовых основах, таких, например, как преподавание русского языка как государственного, и гибким, вариативным в том, что касается изучения родных языков народов России. Также приняты новые стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на их полную интеграцию в образовательную среду равных возможностей. Также в рамках национального проекта 370 школ, специализирующих на программы обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, уже получили все необходимое оборудование. И эту мы работу продолжим. В части развития дополнительного образования и его интеграции со школьным образованием. Уже создано 135 кванториумов, к 2024 году будет действовать уже более 400 технопарков кванториумов. Продолжим оказывать поддержку регионам по организации новых мест дополнительного образования к 2024 году. Создадим дополнительно 1 300 000 новых мест. Для освоения детьми актуальных и востребованных знаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также развития математической информационной грамотности открыто 100 центров образования IT-куб. К 2024 году появится еще 270 таких центров. Буквально в каждой школе появится своя спортивная команда, технологический кружок, литературный клуб. В школах будут проводиться регулярные всероссийские конкурсы театральной, спортивной и технологической направленности. Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, была обеспечена работа детских лагерей и оздоровительных центров, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В лагерях отдохнуло более 4,5 миллионов детей. Это на 1 200 000 больше, чем традиционно. Это удалось достичь благодаря инициированной вами, Владимир Владимирович, программе туристического кэшбэка возврата половины стоимости путевки. Будем и дальше развивать инфраструктуру детского отдыха. Мы реализуем проекты по продвижению русского языка за рубежом. Откликаемся на запросы всех, кто стремится быть ближе к России. Учить наш язык, получать на нем хорошее фундаментальное образование. Лучше узнать нашу культуру, историю. На сегодняшний день по линии министерства наши педагоги трудятся в 5 странах. Монголии, Сербии, Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане. В плане увеличения представительства в этих странах и расширения географии. Уважаемые коллеги, новый учебный год начинается уже через неделю. Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно. Приоритет здесь – это вопросы безопасности, противопожарной, санитарно-эпидемиологической. На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 миллионов школьников. По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы существенно вдвое ускорили темпы капитальных ремонтов. Так уже в 2022-2023 годах, как вы только что сказали, уже будет отремонтировано более 3000 школьных зданий, преимущественно в сельской местности. В целом мы особое внимание уделяем сельским школам. Хочу сказать, что к началу этого учебного года оборудовано свыше 8000 сельских школ. До конца года будет оснащено еще 1500 сельских школ. А к 2024 году все 7000 сельских школ будут оборудованы согласно современным требованиям инфраструктурным и технологическим оборудованием, в том числе в рамках госпрограммы по капитальному ремонту. Но важно, чтобы дело не свелось лишь к ремонту помещений. Мы планируем, что каждый регион разработает свой комплексный план совершенствования системы школьного образования, который бы включал и укрепление материально-технической базы, привлечение учащихся, об этом только что говорила Ксения Вячеславовна Алешина на предыдущей встрече, к проектированию школьных пространств и отдельно меры по поддержке и повышению квалификации учителей. Со своей стороны уделяем этому повышенное внимание. Стараемся так выстроить работу, чтобы в школу приходили современно мыслящие, квалифицированные учителя, наследники лучших, уникальных, в том числе советских традиций. В частности, для этого в каждом регионе в целях ранней предпрофессиональной ориентации школьников на учительскую профессию создаем профильные педагогические классы. К 2024 году их будет уже 5000. Совместно с Миноборнауки развиваем педагогическое образование. Качественно модернизируем систему профподготовки и повышения квалификации учителей. Начали реализацию проекта «Учитель будущего России». Фиксируем рост интереса абитуриентов к этой профессии. Так средний балл вырос на 4,5. По вашему поручению, в этом году 5 миллиардов рублей направлено на улучшение материально-технической базы педагогических вузов. Столько же планируем и в следующем году. Добавлю, что во всех педагогических вузах с 1 сентября заработают, по сути, филиалы общества знания. Для нас это дополнительный мощный просветительский образовательный ресурс. В регионах с учетом опыта конкурса «Лидеры России» формируются кадровые резервы руководителей системы образования. Будем продвигать на эти позиции наиболее перспективных, талантливых учителей. Поможет этому и конкурс «Учителя года». По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы его расширили, и мероприятия будут проводиться круглогодично. В целом работаем и будем работать над повышением статуса учителя, значимости профессии, а также механизмом защиты учителя от любых неправомерных действий. Последовательно занимаемся вопросами социальной поддержки педагогов, которые для многих наших коллег в регионах по-прежнему стоят на первом месте. Разрабатываем единую систему оплаты труда, чтобы гарантировать равные и прозрачные условия по всей стране. И, конечно, мы поддерживаем, Владимир Владимирович, уход и исключение понятия образовательной услуги по отношению к учителю. Педагог всегда был и остается в центре системы образования, как наставник, воспитатель. Это не оказание услуг, а важнейшая миссия и призвание. Повторю, что по всем профильным вопросам для нас крайне важно мнение самих учителей. Для получения обратной связи мы создали Всероссийский экспертный педагогический совет, в который вошли представители всех субъектов Российской Федерации, учителя со всех регионов. Обсуждаем с ними все актуальные вопросы, которые касаются в том числе организации воспитательной работы. Для этого в соответствии с инициированными вами поправками в закон об образовании с этого учебного года в каждой школе вводятся программы воспитания и календари воспитательной работы. А с 1 сентября более 2500 советников, директоров по воспитанию сделают школьную жизнь более яркой, насыщенной, разнообразной, содержательной и интересной для ребят. Теме воспитания в этом году были посвящены и августовские совещания. А в октябре мы проведем первый форум всероссийских классных руководителей. Будем анализировать и тиражировать интересные идеи, начинания, а где-то и возрождать забытые традиции. Такая, как торжественное поднятие государственного флага, о чем только что говорил вожатый Артека. Считаем очень важной работу, нацеленную на сохранение исторической памяти. Ведем ее в том числе в рамках проекта «Без срока давности». Отдельное направление нашей работы – выявление талантливых ребят, организация профориентационной работы. В этом нам помогают масштабные обучающие, воспитательные проекты и конкурсы, которые министерство реализует совместно с Росмолодежью, Российским движением школьникам, Сириусом, историческими парками «Россия. Моя история», другими партнерами на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Отмечу такие проекты, как «Проектория», «Билет в будущее», конкурс «Большая перемена». Наши сборные демонстрируют миру интеллектуальное лидерство российской молодежи на предметных международных олимпиадах по физике, математике, информатике. Здесь достижения России бесспорны. Но всякий раз возникает вопрос, что дальше происходит с такими ребятами. Думая об этом, мы с Курчатовским институтом создаем систему трудоустройства талантливых ребят на российские предприятия. На особом контроле весь комплекс вопросов, связанных с цифровизацией образования. Повсеместное обеспечение высокоскоростным интернетом, а также проверка качества и верификация учебных материалов по всем предметам школьной программы. Совместно с Минцифрой мы разрабатываем механизмы и принципы маркировки обучающих познавательно-игровых художественных материалов, чтобы не допустить фальсификаций, случайных или умышленных искажений, гарантировать и достоверность сведений и защиту психологического здоровья ребят. Активно работаем над созданием безопасного для них так называемого белого интернета, открытой и доступной информационной среды, содержание и сама структура которой не причиняют вреда, поскольку изначально ориентировано на усвоение духовно-нравственных ценностей, формирование необходимых в жизни полезных знаний. При этом, вновь подчеркну, разработка цифровых образовательных платформ, баз данных, которые, на наш взгляд, должны быть государственными, это не самоцель, а в помощь педагогу, в помощь учителю. Никогда и никакие электронные ресурсы не заменят учителя. Уважаемые коллеги, отечественная система образования показывает позитивную динамику. Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования. Однако понимаем, что предстоит сделать еще очень много. Большинство текущих проблем удается решить максимально оперативно благодаря скоординированной, в том числе, работе в комиссии Государственного совета по направлению образования. Хотел бы сказать коллегам самые теплые слова благодарности, всех их предложения принимаются. Да, много нерешенных задач, и мы продолжим вести комплексную работу по всем ключевым направлениям. Приоритетом для нас по-прежнему будет развитие инновационной инфраструктуры, строительство современных, оснащенных лучшим оборудованием школ и детских садов, обеспечение доступа к проверенным электронным образовательным ресурсам и, конечно, профессиональный рост и социальная поддержка учителей. Также мы неуклонно будем ориентироваться на усиление воспитательной составляющей школьного образования, обобщая и тиражируя лучший педагогический опыт. Считаем эту работу исключительно важной. Ведь еще Иван Ильин, наш выдающийся русский философ, говорил: «Образование без воспитания не формирует человека». Спасибо.
Спасибо большое. Пожалуйста, Елена Владимировна Шмелева, я предоставлю слово всем выступающим, а потом, если будет необходимость что-то добавить, то, конечно, Мы сделаем это. Пожалуйста, Елена Владимировна.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, свое выступление хочу начать с задачи повышения кадрового потенциала системы общего образования. Нам необходимо продолжить ее укреплять, готовить те педагогические кадры, которые могут развиваться на базе нашей фундаментальной предметной подготовки, знать современные педагогические методики и технологии, а также иметь возможность получить глубокую практическую подготовку. Мы считаем, что возможно это только, если будет налажена кооперация между отраслевыми педагогическими вузами и классическими университетами. Если в участие в подготовке педагогов будут принимать ведущие ученые, педагоги лучших школ и образовательных центров страны. Конечно, нам нельзя забывать и о подготовке педагогов в колледжах. У нас сейчас более 300, там готовятся педагоги для дошкольного, начального, общего, дополнительного образования, специалисты по коррекционной педагогике, мастера производственного обучения. И очень важно, чтобы студенты таких колледжей тоже имели возможности для полноценной подготовки и развития, в том числе для переподготовки в педагогов-предметников. Очень важный вопрос – качество обучения не только будущих, но и сегодня уже действующих учителей. Для них также необходимо проводить повышение квалификации на регулярной основе. Должны читаться и быть доступны лекции по актуальным вопросам развития науки или той предметной области, в которой они работают. Проводиться мастер-классы от других учителей, которые достигли успехи в своей профессиональной деятельности. И мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере. Так, в качестве примера могу привести недавно закончивший свою работу съезд учителей математики, который проходил в Сириусе. Там учителям прочли лекции наши выдающиеся ученые, математики, лауреаты Филсовской премии, прошли предметное обсуждение по актуальным вопросам преподавания математики в школе вместе с ними. Это, конечно, очень вдохновляет, очень развивает, показывает приоритеты для каждого педагога. И считаем, что такие мероприятия должны быть регулярными. В рамках первого национального проекта образования был успешный опыт создания стажировочных площадок для учителей, где они могли обменяться опытом, общаться, изучать лучшие педагогические практики и технологии. И вот представляется, мы обсуждали вчера это подробно, что сегодня такими стажировочными площадками могли бы стать региональные центры, работающие по модели «Сириуса». И по вашему поручению, если оно будет, мы готовы организовать такую работу. Второй важный вопрос, вы его отметили, это работа по подготовке капитального ремонта школ. Спасибо за вашу позицию в части создания принципиально новой образовательной инфраструктуры. Но здесь есть очень важный и очень чувствительный для нас всех вопрос. Это приобретение нового учебного оборудования. Просим по возможности рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на это оборудование. Без него невозможно создать вот ту основу этой новой образовательной среды, а именно новые современные программы, междисциплинарные, творческие, и, конечно, это лабораторное оборудование. Просим рассмотреть такую возможность и включить это тоже в программу капитального ремонта школ. Параллельно мы понимаем, что создаются новые лаборатории, цифровые среды, классы. Конечно, это надо совместить с повышением квалификации педагогов, работы именно на этом оборудовании, чтобы они в полной мере могли использовать эту инфраструктуру. И, если возможно, предлагаем это тоже включить в программу капитального ремонта школ. Владимир Владимирович, вы на встрече в это воскресенье разделили и поддержали то, о чем думает сегодня каждый педагог, каждый руководитель образовательной организации. И как мы вчера на подготовке Госсовету выяснили, что подавляющее большинство школьников. Мы просим рассмотреть поручение и дать Рособранадзору поручение серьезно, многократно снизить количество формальных, избыточных, дублирующих другие формы контроля проверок. И второе поручение – это по возможности снизить всероссийские проверочные работы, а также другие контрольные и мониторинговые мероприятия в школе. Вы уже сказали, и это действительно крайне востребованная модель и тенденция сегодняшнего дня – школы полного дня. они очень популярны, потому что совмещают и общее образование, и вот такой индивидуальный подход к ребенку с учетом его интересов и возможностей. Спасибо за поддержку этой позиции, она точно даст свои результаты, в первую очередь по развитию дополнительного образования, когда у ребенка действительно бывает возможность что-либо изучить дополнительно, оно на то и так называется дополнительное образование, именно там формируется его индивидуальная траектория развития, и очень часто появляется наставник, заинтересованный в ребенке и в этом предмете человек, который крайне важен для детей, в том числе у которых нет такого внимания в семьях. Мы проводили работу в Общероссийском народном фронте и выяснили, что вообще-то в большинстве из регионов, и вы это отметили, фактически исключены из системы дополнительного образования дети из малокомплектных школ, учащиеся с особенностями здоровья, школы-интернаты, дети из малообеспеченных семей, особенно в тех регионах, где нет средств в региональном бюджете на финансирование бесплатных кружков и секций. Считаем, что такие программы должны быть доступны для детей абсолютно из каждой школы. Также для них должны быть доступны конкурсы и олимпиады, которые приводят их к таким программам дополнительного образования. И вот здесь очевидно, что их развивать без участия крупных компаний, крупных предприятий, работодателей, которые показывают те направления социального развития, экономического, технологического своих регионов, развивают проектные программы, как у нас это видно по конкурсу «Большие вызовы», «Сириус лето». И, конечно же, мы должны создать системные условия для того, чтобы включать эти компании и предприятия в работу со школьниками. Мы это делаем, я уже сказала, и в конкурсе «Большие вызовы», и развивая Всероссийскую олимпиаду школьников, школьный этап. Мы в прошлом году провели апробацию по 7 регионам, а в этом уже 66 регионов присоединилось. Это, конечно, даст возможность и ребятам, и педагогам по интересным задачам найти то направление, которое будет им интересно, и оказываться на таких программах дополнительного образования. Но считаем, что это вопрос, который требует особого внимания со стороны правительства, профильных министерств. И в случае вашей поддержки просим дать такое поручение. Спасибо, Владимир Владимирович, за возможность выступить. У меня все.
Спасибо. Пожалуйста, Михаил Владимирович Разбажаев.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в прошлом году было принято судьбоносное, считаем мы все, решение по возвращению воспитания в школу. И, собственно, за прошедший год очень много Министерством просвещения вместе с экспертами, общественниками, рабочей группой Госсовета было сделано. Мне выпала честь комиссию возглавить, рабочую группу по воспитанию и участвовать в этой работе. Собственно, была создана и уже оттестирована в нескольких школах типовая программа воспитания, которая с 1 сентября будет предложена для реализации во всех школах страны. Она получилась по проектному методу сделана, модульная. Каждая школа сможет вставить в эту программу то, что вы говорили, Владимир Владимирович, региональный компонент, усилить ее, смоделировать таким образом, как это будет наиболее эффективно для реализации именно воспитательного процесса. Конечно, очень важно, что все пришли эксперты к мнению, что о ценностях, которые должны содержаться в этих программах воспитания, ценности базовые, это ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, по которым прошла общенациональная дискуссия, они считаются незыблемыми. Именно из этих ценностей все эти программы и сконструированы. И, конечно, важнейшей задачей было это решить кадровый вопрос. Вы совершенно верно отметили, что в школе каждый педагог, каждый сотрудник школы – это участник образовательного процесса. Это, конечно же, и классные руководители, у которых очень значимые функции, которые сегодня прям подчеркнуто, что они вновь занимаются воспитанием. Это, конечно, и предметники, особенно по гуманитарным направлениям. Это, конечно, все сотрудники школы. Но, кроме того, и появляются в этом году в 10 пилотных регионах, в 2200 школах советники директора по воспитанию. Это стало возможно благодаря национальному проекту образования. Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям. Потом эти педагоги, психологи, другие педагогические работники, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение на базе Артека, и сегодня они уже готовы приступить к этой работе. С севастопольцами у нас тоже 57 воспитателей таких помощников по воспитательной работе появятся в наших школах. Я проводил встречу, у них горят глаза, они готовы к этой работе, понимают ее важность и ответственность, потому что именно от них будет зависеть успешность реализации вот этих пилотных программ воспитания, их доработка и, соответственно, получение первых результатов. Не хочется долго останавливаться на содержании самих программ, совершенно точно, что в них должен быть, как вот уже был отмечен, региональный компонент, к примеру, и использоваться такие возможности, там, как возможности о том, о чем Сергей Сергеевич говорил, Кравцов, Парков, «Россия, моя история». Вот у нас сейчас начинается реализация в Севастополе создания историко-археологического парка в Херсонесе с новым учреждением дополнительного образования школы искусств и филиала Мартека. Конечно, это точно будет использоваться в воспитательных программах, которые будут реализовываться во всех школах города. Также есть в региональном компоненте много лет в Севастополе преподается севастополеведение. Это не только часть урочного времени, но это и посещение знаменитых наших музеев, и Херсонеса, и музея обороны, и музея 35-й береговой батареи, где, конечно, чувство патриотизма, понимание масштаба исторических процессов, происходивших на территории, прививается школьникам. Конечно же, сами ребята, которые участвовали вчера в предварительном обсуждении, отдельно был замечательный формат, лидеры российского движения школьников, очень много обратили внимание наше на то, что, конечно, им очень хотелось бы, чтобы эти программы содержали большой компонент профориентации и профнавигации. Здесь и встает вопрос о переосмыслении программ вот именно в летний период школьного отдыха, когда ребята хотели бы максимально посещать и предприятия, и получать первый трудовой опыт, чтобы потом сориентироваться с той жизненной траекторией, которую они хотели бы выбрать. Тоже в Севастополе мы сейчас реализовали этим летом работу школьных трудовых отрядов с этой целью и тоже отпилотировали эту задачу. Вообще, конечно, многогранная совершенно работа, связанная с воспитательным процессом. Одно четко мы понимаем, что сегодня есть все необходимые и нормативные решения, и, значит, все созданы ресурсы для того, чтобы эту работу начинать. А рабочая группа Госсовета будет оценивать результаты, будет участвовать в этом процессе, корректировать. И мы уверены, что здесь у нас ожидает хороший результат и возможность дальнейшего совершенствования. Спасибо, Владимир Владимирович, за внимание.
Спасибо за ваше выступление. Пожалуйста, Динаев Алихан Мавлодьевич.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я победитель конкурса «Учитель года России 2018», заведующий педагогической мастерской в Чеченском государственном педагогическом университете. Вы начали свое сегодняшнее выступление на президиуме со слов о термине «образовательные услуги». Позвольте мне последовать вашему примеру. Вы дипломатично заметили, что многих учителей это задевает. Я, наверное, менее дипломатично скажу, что я постоянно вижу и слышу, что в педагогической среде эта формулировка обижает, иногда раздражает и даже возмущает. И если мы совместными усилиями, наконец, изменим эту формулировку и найдем иные слова, то, во-первых, мы прекратим эти бесконечные и изрядно надоевшие бессмысленные споры, а во-вторых, сделаем маленький, но все-таки важный шаг для повышения престижа нашей профессии. И я не могу, как действующий практикующий учитель, также не откликнуться на слова по поводу ВПР, о которых говорили чуть ранее. Конечно, подавляющее большинство учителей не большие любители всероссийских проверочных работ, но это действительно очень полезная вещь для диагностики. Полезно как для учителя, как для администрации школы, так и для региональных министерств, которое позволяет всем нам найти проблемы, недочеты и оценить реальные знания детей с теми оценками, которые мы им выставляем. Другое дело, что во многих регионах есть свои проверочные дополнительные работы, которые дублируют их и которые создают вот это излишнее напряжение и мешают учителям заниматься своим основным делом и вести образование. Процесс. Владимир Владимирович, вы многократно, в том числе в этом году, говорили о том, что наш конкурс «Учитель года России» должен зазвучать по-новому. и в СМИ, и в интернете. Мне хотелось бы рассказать вам о том, как изменился наш конкурс за последние месяцы. Теперь его неотъемлемой частью стали дети, родители и все, кто связан с системой образования и болеет, и переживает за нее. В чем это проявляется? Прежде всего, в тесной интеграции с всероссийским конкурсом «Большая перемена», с такими масштабными проектами, как «Исторические парки России. Моя история». Сегодня школьники принимают участие во всех конкурсных мероприятиях, событиях Учителя года России, причем не только как, собственно, ученики или зрители, но и как члены жюри, как волонтеры. Очень заметным стало, ярким стало медийное продвижение и самого конкурса, и, что, наверное, еще важнее, самих учителей, участников конкурса. Причем речь идет не только об одном единственном победителе или четырех лауреатах, обо всех педагогах. И это очень важно, потому что цель конкурса не в том, чтобы любой ценой выявить победителя и вручить ему хрустального пеликана. Цель конкурса – это распространение передовых идей десятков и сотен лучших учителей страны, и цель конкурса – повышение престижа нашей профессии. Если раньше об участниках конкурса, о педагогах говорили прежде всего после его завершения, и я это знаю на собственном примере, то сегодня говорят, показывают, пишут, обсуждают за много месяцев до его начала. Причем и в федеральных, региональных и местных СМИ, так и на страницах в соцсетях с охватом в миллионы подписчиков. При этом важно еще и то, что все конкурсные уроки, мастер-классы и другие выступления, они доступны для всех желающих. Например, прямо сейчас мы можем зайти на сайт Министерства просвещения России и на главной странице найти ссылку на весь видеоархив этого конкурса. И раньше межконкурсная и послеконкурсная жизнь была очень активной, сейчас, как мне кажется, она просто кипит. Но это вовсе не означает, что мы достигли совершенства, предела нет, мы должны, уверен в этом, и дальше расширять освещение этого конкурса во всех средствах массовой информации и в соцсетях, и в интернете. Знаете, на каждом конкурсе, и я, и многие другие, мы видим огромное количество талантливых, ярких педагогов, которые есть в нашей стране. Но бывает очень обидно, что многие из них уезжают с этого конкурса без каких-либо наград. И в этой связи, Владимир Владимирович, у меня к вам два предложения. Во-первых, мне кажется, было бы полезным увеличить число номинаций и премий на этом конкурсе. Причем поощрять победителей и материально, и в том числе финансово поощрять. А во-вторых, очень важно, чтобы победителей в этих новых дополнительных номинациях определяло не только педагогическое и экспертное сообщество, но и общественность, и прежде всего наши родители и дети. Спасибо за внимание.
Предложения хорошие, обязательно их поддержу, и мы сейчас предложу сейчас отметить это в перечне поручений, которые будут подготовлены и затем подписаны. Что касается конкурсов, то нужно еще все-таки и дальше продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения. Я уже говорил об этом и еще раз хочу подчеркнуть, воспользуясь вашим выступлением, хочу подчеркнуть, что ведь деятельность очень интересная. Она может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Потому что, во-первых, это по разным областям знаний представлены эти направления, по которым соревнуются конкурсанты. А во-вторых, повторяю еще раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться. И для учеников сегодня это будет просто предметом постоянного внимания. География, история, даже та же математика, которая, казалось бы, на первый взгляд является сухой дисциплиной, но если интересно подавать, это может быть тоже очень и очень интересно, особенно для ребятишек, которые этим увлекаются. Просто нужно этим заниматься как следует. И, Сергей Сергеевич, если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем. Это нужно просто нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу. Вот я уже упоминал, помните, мы с вами разговаривали, какой-то там Форт Боярд, ну и хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Ну, можно сделать вот с нашими учителями, им не нужно, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать вот такие программы по различным направлениям и дисциплинам можно, ну, на самом современном уровне. У нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент. По поводу
курсантов
и увеличения количества, да, конечно, можно сделать, можно увеличить количество этих премий. Просто все-таки, конечно, кто-то с конкурса уходит и ни с чем. Это, иначе это не конкурс, а просто что-то другое. Хотя, повторяю, и материальное стимулирование можно в этом смысле увеличить, и количество лауреатов тоже. Это правда. Пожалуйста, коллеги, есть еще желающие что-то добавить? Скажите себе, пожалуйста, и руку поднимите.
Владимир, разрешите, Текслер, Челябинская область.
Да, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, хочу отметить новые возможности в сфере образования, воспитания, которые дает регионам федеральный проект мультимедийных исторических парков «Россия. Моя история». Сегодня уже говорилось о важности патриотического воспитания, о важности знать и понимать события отечественной истории, истории родного края. Вы, Владимир Владимирович, уделяете большое внимание этим вопросам. В Челябинской области парк «Россия. Моя история» мы создали в сентябре 2019 года. Его основные посетители – это школьники и студенты. Много онлайн-форматов. Парк позволяет интересным, запоминающимся образом подать информацию об истории нашей страны, сделать это по-современному, с элементами виртуальной реальности, что позволяет полностью погрузить посетителей в атмосферу исторических событий. Вчера на семинаре своими впечатлениями делились ребята-школьники, в том числе из Челябинской области, и не только от посещения экспозиции. Площадку парка мы используем для профессиональной ориентации, профессиональных проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой, IT-технологиями. На базе парка реализуем проект «Билет в будущее». Кроме того, за два года уже более 2000 педагогов приняли участие в методических семинарах на площадке парка. Также продвигаем возможности исторического парка через региональное отделение российского движения школьников и юной армии. Продолжим эту работу во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации. Спасибо за внимание.
Спасибо. Анна Юрьевна Кузнецова.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, рада приветствовать всех, с кем мы работали в рамках рабочей группы все это время. И, конечно, хочется сказать, что для меня, как у правозащитника, как уполномоченного правом ребенка, как мамы пятерых школьников и как для человека, закончившего педагогический вуз, очень важно все, что я слышу сегодня. И хочется сказать вам огромное спасибо, потому что я вижу, какие изменения происходят в сфере образования. Принято закон о усилении воспитательного компонента, об этом сегодня уже сказали. Поддержали классных руководителей, реализуется федеральный проект по строительству школ, также инициируется программа капитального ремонта, ведется разработка федеральной стратегии детской безопасности. Сегодня вместе с коллегами, уполномоченными по правам ребенка, мы работаем в Санкт-Петербурге, в Ленобласти проходит съезд, и в ближайшее время вот эти сухие, казалось бы, формулировки будут наполнены новыми живыми предложениями от коллег из всех регионов России. Отдельно хочу отметить результаты совместной работы с Министерством просвещения, а это в новые учебники по обществознанию включен курс семьеведения. Мы считаем, что это очень важно. Отдельно скажу о том, что мы мониторим внимательно исполнение вашего закона о горячем питании для учеников начальных классов. И, безусловно, выявляя те вопросы и проблемы, которые есть, а именно по результатам прошлого мониторинга, мы видим, что лишь 8% образовательных организаций у нас были готовы к тому, чтобы удовлетворить запрос детей с особыми пищевыми потребностями. Мы вместе с Министерством просвещения, после нашего предложения, теперь будет отработана проведена работа по учету таких детей. Конечно, вместе будем работать над тем, чтобы все эти ресурсы образовательных организаций были открыты для ребятишек, кому это важно. И здесь большая роль, безусловно, принадлежит к это обратная связь, это родительский контроль. И мне хочется, чтобы те образовательные организации, которые ведут эту открытую работу и публикуют, и популяризируют деятельность родителей по контролю за питанием, чтобы они поддерживали, чтобы эта работа была поддержана и всячески подчеркнута ее значимость. Но, несмотря на позитивные изменения, безусловно, есть и те вопросы, которые возникают у родителей. 12% обращений, поступивших в аппарат уполномоченно, связаны с темой образования. В основном рост обращений в 5 раз связан был с дистанционными форматами. И мы сегодня, я как мама и, конечно, многие родители и коллеги, рады тому, что Новый год начнется в очной форме, и позиция абсолютно твердая по поводу того, что традиционного обучения ничего не заменит. Конечно, ввиду современных изменений, которые сегодня наблюдаются, мы понимаем, что на школу все больше возлагается новых задач. Очень хочется, чтобы в соответствии с этим в такой же пропорции не росло количество отчетов. Но вместе с этим очень важны и существующие процедуры оценки эффективности деятельности общественных организаций были чуткими к тому, какие вызовы и задачи возлагаются на образовательные организации, чтобы не было перекосов. Как, например, сегодня мы видим в оценке деятельности образовательных организаций, в основном учитываются лишь результаты учебной деятельности. Но очень хочется, чтобы в полном объеме законом образования был отражен и в тех подходах к оценке деятельности, которые сегодня есть. И образование у нас, как уже было сказано, это обучение и воспитание. Безусловно, конечно, важным условием, кроме этого, станет и, так скажу, развязывание рук учителям, которые вместо отчетности, безусловно, потратят свое время на наших детей. Что хотелось бы еще отметить. Сегодня вами поручено Министерству просвещения организовать работу по развитию позитивного созидательного контента. Запрос на эту тему огромен. Вот за прошлое время, за прошлый год 80% обращений выросло от родителей по вопросам безопасной информационной среды. Что важно? Не только работать на блокировку, что сегодня, безусловно, делается, с ведомствами работа ведется. Важно представлять альтернативу. Но ведь во многих случаях она имеется. Имеется чудесная и прекрасная информация. Но очень важно родителям помочь ее найти для своих детей. И здесь важно, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Министерства просвещения как компетентного уполномоченного органа рекомендуемых информационных ресурсов, которые могли бы пользоваться родители для того, чтобы предложить своим детям для использования и для использования и в образовательном процессе, и не только, как интересную и полезную информацию. И здесь, пользуясь случаем, хочу передать просьбу от детей. Мы недавно встречались с волонтерами «Большой перемены», с волонтерами «Победы», с ребятами из молодежки Общероссийского народного фронта, то есть с теми ребятами, которые своими руками созидают вот этот позитивный контент. И они предложили придумать и разработать те технические ресурсы, которые помогли бы сделать этот позитивный контент, который производят сами дети, это информация о благотворительных акциях и так далее, более заметным в сети интернет. Мне кажется, это было бы очень важным и интересным решением. Буквально два слова, и не могу об этом не сказать, о детях с ОВЗ. У нас сегодня из 17 миллионов школьников 838 тысяч детей – дети с ОВЗ-инвалидностью. Это 5% общего числа учеников. Сегодня в рамках федеральных программ многое делается, об этом коллеги сказали. Но что хочется отметить, и это информация от наших родителей. Учитывая рост числа детей с инвалидностью на 5,8%, мы можем наблюдать сегодня, к сожалению, рост на сокращение на 2% числа коррекционных учреждений. Наравне с форматами инклюзии очень важно не эту тему сохранить инфраструктуру коррекционных образовательных организаций. И здесь, конечно, очень важна ваша поддержка. Конечно, кроме стен коррекционных учреждений, кроме стен образовательных организаций, безусловно, важно работать над содержанием. И здесь наблюдается проблема кадрового обеспечения специалистами, дефектологами, логопедами и тьюторами. Ввиду этого мы предлагаем вместе Министерству просвещения, Министерству науки в системе высшего образования предусмотреть подготовку специалистов в должном объеме, используя необходимый предварительный мониторинг. Но кроме этого, очень важно создать систему мотивации для того, чтобы эти специалисты оставались в образовательных организациях. Они очень нужны нашим детям. Кроме этого, вторым предложением мне хотелось бы озвучить необходимость выработки единых подходов к оценке инклюзии в образовательной организации. Это тоже сегодня важно. И как небольшую деталь или такую вот ремарочку хотелось бы отметить новые запрос на то, чтобы в образовательных организациях, кроме доступной среды специалистов, были так называемые банки средств реабилитации. Например, дополнительная коляска, дополнительная трость, дополнительные иные средства реабилитации, которым ребеночку не пришлось бы с собой нести из дома. Очень важно, чтобы профильным ведомствам было поручение по поводу того, что были разработаны специальные механизмы, которые позволяют образовательным организациям такие средства и содержать, и приобретать, и предоставлять детям на время обучения в образовательной организации. А в заключение хотелось бы сказать, одновременно, может быть, вот, пользуясь случаем, уточнить, в прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ. Если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы, конечно, смягчить эту ситуацию и возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ. И, конечно, в принципе, в целом хотелось бы, понятно, что это очень непросто, но чтобы вот этот экзамены, такие непростые, проходили в родных школах, все-таки и дома, и стены помогают, как говорится. Спасибо, Владимир Владимирович, и надеемся на поддержку предложений.
Хорошо. Спасибо большое за ваше предложение. Пожалуйста, коллеги, кто еще? Прошу вас, добродетель.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотел рассказать о цифровой образовательной среде очень коротко. Не секрет, что прошлый год стал настоящим вызовом и для образовательной системы, и для всей цифровой индустрии, и для онлайн-образования, когда миллионы детей и учителей были вынуждены общаться вот так через монитор компьютера. И, конечно, результаты, они, мягко говоря, не идеальны по большому количеству причин. С одной стороны, конечно, технологии, они стали подспорьем в тяжелую минуту. С другой стороны, стало в очередной раз очевидно, что монитор компьютера никогда не заменит живое человеческое общение между учеником и учителем. Мы все помним наших учителей, наших классных руководителей. Они не просто учат, они воспитывают личность. Вот у меня у самого есть дети, и, конечно, я бы не хотел, чтобы они перешли на дистанционное образование. Но при этом, мне кажется, не надо впадать в крайности. Очевидно, что у технологий есть большое количество преимуществ. На сегодняшний день мы понимаем, что и так школьники постоянно сидят в интернете, потребляют различный контент, игры, и очень часто они оказываются брошенными, за ними никто не следит. И чтобы ответить на эти вызовы, мы совместно с компанией Ростелеком создали цифровую образовательную среду, которая называется «Сферум». Она создана при поддержке Министерства просвещения в лице Сергея Сергеевича Кравцова, при поддержке Министерства цифрового развития в лице Максута Игоревича Шадаева. Это не обычная система видеоконференц-связи, а это полноценная социальная сеть, где школьники могут контактировать с учителем, общаться друг с другом, потреблять образовательный контент, где они могут записываться на различные кружки, смотреть расписание. В будущем мы планируем туда добавить электронный дневник, электронный журнал. И туда будет добавлен контент, который полностью согласован с Министерством просвещения. Более того, мы очень активно работаем с Министерством просвещения именно над тем, чтобы наша среда была максимально безопасной для школьника. Более того, среда, она очень гибкая. И вот на предыдущем совещании с общественностью говорили про платформу для психологов. Я уже созвонился за это время с командой, и мы готовы и будем рады добавить весь функционал платформы психологов в свою платформу «Сферум», чтобы любой школьник страны мог через один клик связаться с психологом, если будет такая потребность. Значит, просто еще раз, мы не хотим заменять ни в коем случае учителя, мы создаем безопасную и бесплатную среду для всех участников образовательного процесса. Где мы находимся на сегодняшний день? Сейчас мы находимся в эксперименте по постановлению правительства Российской Федерации. 1 сентября мы будем присутствовать в 15 регионах. 8 тысяч школ будет подключено к нашей системе сферам. И вы знаете, мы видим очень большой спрос со стороны школ и вообще других образовательных заведений. К нам уже поступило несколько тысяч запросов от других образовательных заведений на подключение к системе сферам. И в связи с этим, Владимир Владимирович, я бы хотел попросить вашей поддержки, во-первых, в том, чтобы мы расширили эксперимент на все регионы Российской Федерации, а во-вторых, чтобы мы расширили эксперимент на другие учебные заведения, как, например, вузы. Мне кажется, наша платформа может принести много пользы как в процессе обучения, именно в виде инструмента помощи учителю, так и в виде вот цифрового воспитания, вот цифровой компоненты воспитания, о котором сегодня много говорили. Спасибо большое.
Спасибо за предложение. Кто еще? Пожалуйста, Плечева,
Ирина Владимировна. Разрешите? Ирина спасибо большое за возможность. Да, спасибо. Большое спасибо за возможность выступить от Российского движения школьников. Хотелось бы в двух словах сказать о том, что у нас сегодня уже более 25 тысяч школ и более миллиона участников, в которые входят и родители, и учителя, и, конечно же, сами школьников. И что очень важно, почти половина миллиона у нас прибавилось за последний год из-за того, что мы обновили и линейку проектов, которые интересны ребятам, и, конечно же, внесли туда большую воспитательную составляющую. Так, один из таких проектов — «Школьная классика», посвящена школьным театрам. Мы его делаем совместно с Театральным институтом Бориса Щукина и Министерством просвещения. Уже почти 7 тысяч таких вот кружков по всей России существует. У нас уже даже были первые гастроли в Пскове в День русского языка. Мы через основы литературы, знакомств ребят с театрами прививаем государственные ценности ребятам. Еще один важный проект, который получил серьезную поддержку ребят, это РДШ «Наука». В рамках него ребята увлеклись космосом, запускаем дроны. Вот к 9 мая над Ржевским мемориалом делали шоу коптеров, ребята выстраивали сами картины, символы и очень восторгались своими результатами. В РДШ «Наука» также ребята имеют возможность общаться с видными учеными нашей страны, и что очень важно, именно под их руководством делать новые эксперименты. Мы ведем большую работу в патриотическом направлении. Здесь нашими партнерами является Юнармия. Мы 23 февраля сделали большое грандиозное шоу «Защитники». Его посмотрело несколько миллионов человек. Ребята сейчас мечтают в этом шоу дальше принимать участие. И вот уже в октябре готовим большую военно-спортивную игру в Алабино со школьниками со всей страны. Ребята участвуют также в конкурсе «Большая перемена», побеждают. Мы многое делаем для того, чтобы ребята реализовывали себя в гражданской активности. Сегодня вам уже рассказывали про наблюдение за соблюдение горячего питания, дегустации продуктов в школе. Мальчишки, девчонки очень рады, что их мнение учитывают. Они чувствуют себя в этом вопросе взрослыми и значимыми людьми. Ну и самое важное, наверное, пожалуй, наш проект – это как раз «Навигаторы детства» по внедрению советников по воспитанию в школах. Порядка 6300 человек подали участие. Туда включилось очень много молодых педагогов и те, которые до этого не связывали свою судьбу со школой, но имели педагогическое образование. И порядка 2500 прошли отбор, обучение и вот начинают сейчас уже работать в школах. В связи с этим хотелось бы попросить расширить все-таки географию проекта на, может быть, хотя бы 25 регионов в нашей стране, потому что мы понимаем, что советники должны еще показать результаты своей работы, и мы тщательно это проанализируем, но все же бюджетный процесс устроен таким образом, что мы можем пропустить учебный год, учебный цикл и воспитательную составляющую для ребят. И, наверное, что самое важное, наверное, здесь отметить, что сегодня есть уже регионы, которые готовы включиться за счет своих ресурсов данный проект, но для этого необходимо поручение, чтобы внести должность советника по воспитанию в номенклатуру должностей педагогических работников. Очень просим нас поддержать.
Хорошо, спасибо, уважаемые коллеги. Я предлагаю завершать нашу сегодняшнюю встречу. У нас участников очень много. Я знаю, что у всех есть свои предложения по тому, что и как нужно сделать. Вместе с тем подготовлен проект перечня поручений. Я попрошу вас потом, если будет необходимость, представить еще дополнительно свои соображения по тому, как его можно было бы выпустить в окончательном виде. Но уже сейчас здесь некоторые вещи, о которых вы говорили, отмечены. Речь идет об изменении подходов к проведению конкурсов, профессионального мастерства педагогических и руководящих работников в сфере образования, увеличение числа получателей премии, вот о чем здесь учитель тоже наш говорил, лауреат, а также о более широком информационном освещении, введение должности советника директора по воспитанию, изменение требований к строительным правилам, сокращение сроков строительства и реконструкции образовательных объектов, вовлечение в систему олимпиад учащихся с ограничениями по здоровью и так далее, и так далее. Здесь большой набор мероприятий, которые мы должны будем сформулировать в окончательном виде и, безусловно, потом реализовать. Я всех вас еще раз поздравляю с приближающимся праздником 1 сентября. Хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю работу и, имея в виду абсолютную важность, абсолютный приоритет того, чем мы с вами сегодня занимались, имея в виду образовательную сферу, призываю вас к тому, чтобы все наши разговоры сегодняшние и все, что будет положено на бумагу в результате нашей работы, безусловно, было исполнено. Спасибо большое. Всего хорошего.